Дорогие братья и сестры, хотелось вместе с вами порассуждать на одну тему. Она записана, текст, который мы прочитаем, записан в послании Галатам, в 3 главе. Я скажу, друзья, что у меня вызывает трудности избрание темы проповеди. Потому что, когда в своей церкви проповедуешь, ты знаешь вот, запланированные определенные темы, которые у тебя идут. А когда приезжаешь довольно редко в какой-то местности, а к вам, к сожалению, редко приезжаем, то надо сказать, наверное, какую-то тему особую. Я вот думал об этом, а потом никак не мог избавиться от той темы, которая мне сразу легла на сердце. Когда я первый раз услышал, что к вам поехать, как раз я читал в то время Библию в этот день, и у меня вот один текст открылся. Я думал, что когда я поеду в Каневскую, вот я этот текст и буду изъяснять. А потом подумал, ну, может, как-то не очень вот, уместно будет. Ну, так оно, в общем, меня и преследовало, эта тема, и я решил все-таки вам ее изъяснить. Итак, послание к Галатам, 3 глава, 3 стих. Послание к Галатам, 3:3. «Так ли вы несмысленны, что, начавши духом, теперь оканчиваете плотью?» Вот такой текст. Друзья, не имею в виду вас или вашу церковь, ни в коем случае. Просто хотелось порассуждать вот об этом отрывочке. 3 глава, 3 стих, послание Галатам. «Так ли вы несмысленны, что, начавши духом, теперь оканчиваете плотью?» Друзья, здесь говорится о неком пути. Начало и конец. И начало этого пути весьма и весьма хорошее, благословенное. Почему мы это знаем? Здесь написано, что начали они духом. Друзья, когда было начало этого пути? В Деянии апостолов очень мало сказано о том, как зарождались церкви в галатийской местности, в галатинской провинции. Написано, проходя Галатию или галатийскую страну и Фригию, апостол Павел утверждал там души учеников или утверждал учеников. Еще раньше мы читаем, что они там были, и, видимо, благовестие этих апостолов, оно привело к тому, что люди, оставив свои мирские привычки, оставив свой образ жизни, оставив все, как они жили раньше, они обратились к Богу и начали новую жизнь. Друзья, эта жизнь у них началась под действием Духа Святого. Эти люди обновили свою внутреннюю природу. Они не просто решили изменить какие-то привычки свои, не просто решили перестроиться на новый лад. Я сейчас перечитываю книгу, называется «Доникейское христианство», автор Филипп Шаф. И он описывает, что в то время, когда зародилось христианство, уже было довольно такое сильное учение стоиков. И он пишет, что учение стоиков, оно было внешне очень похоже на христианское, но внутренне имело огромную разницу. Внешне стоики тоже учили тому, что нужно быть воздержанным, что нужно быть человеком неприхотливым в своих каких-то потребностях, что нужно быть человеком мирным, но внутри, в основании этого, строилось на гордости, на самомнении, что человек своими силами может этого добиться. И поэтому автор пишет, из всех стоиков, которые известны людям, только двое заслуживают уважения. Все остальные, говоря о хороших вещах, сами по себе жили очень плохой жизнью. И только двое из них более-менее смогли хоть как-то приблизиться к тому, что они говорят. В отличие от них, христианство, оно обращает внимание на внутреннюю сторону, на преображение духовного человека. Друзья, и путь правильный, путь исправления, он начинается не с каких-то изменений наших привычек, а с перерождения внутреннего человека, с того, чтобы все внутри изменить. Иисус Христос, беседуя с Никодимом, сказал такую фразу, что кто не родится свыше, не может войти в Царство Небесное. Или в Царство Божие не может войти. Друзья, фарисеи, они всегда ждали, что на земле будет Царствие Божие. И вот если бы спросить фарисеев, вот что мешает человеку на земле Царствие Божие устроить? Что мешает? Но в то время римляне мешали. Мешают, может быть, какие-то неправильные люди. Что мешает? Как дойти дорогу до того Царствия, которое Божье Царствие? Что для этого нужно сделать? И Христос открывает мысль, которая для Никодима была непонятна. Он говорит, родиться свыше надо. Вот хотите, чтобы в вашей жизни было Царствие Божие? Надо свыше родиться. Сейчас люди живут в этом мире. И они хотят хоть как-то, чтобы жизнь устроилась. Хоть как-то, чтобы стало лучше там, в семье, в душе, в обществе. Чтобы хоть какие-то принципы Божии они на эту землю излились. Они хотят в это Царствие Божие войти. Хотят для этого, может быть, мораль общества поднять. Может быть, для этого нужно как-то детей лучше воспитывать. Может быть, еще что-то. Друзья, Христос говорит, войти в это Царствие Божие можно только одним способом. Нужно внутреннее перерождение. Без этого не получится. Итак, у галатийцев, друзья, у них было это. Когда-то давно апостолы им проповедовали, и они, оставив все мирское, они встали на пути духовного перерождения. И Павел свидетельствует, вы начали духом. Прекрасно. Отличное начало. Друзья, ну конец этого пути. Заканчиваете вы плотью. Друзья, вот такой тяжелый, такой поворот. В каком-то месте галатийцы не сообразили, не туда повернули, не туда пошли, и конец их пути, он плотской. Друзья, я хотел бы как раз вот об этом принципе порассуждать. И у меня будет 4 момента, 4 пункта. И первое, что я хотел отметить, друзья, что несмотря на то, что у этих людей было прекрасное духовное начало, несмотря на то, что в начале этого пути стояли апостолы, в начале этого пути стояли люди, близкие к Богу, которые дали им правильные наставления, друзья, эти люди все равно заканчивают плотью. И в наше время, друзья, тоже есть эта опасность. Друзья, никогда мы не можем быть гарантированы от того, что плоть не начнет вмешиваться в нашу жизнь. Друзья, никогда не получится так, чтобы человек, вот дали направление, вот пошел он, да, вот хорошее начало, и мы 100% можем убеждены, что никогда в жизни он не свернет на пути плоти. Друзья, нет такой гарантии. Мы находимся в нашем братстве и гордимся этим, или точнее радуемся этому, да. Начало нашего пути было прекрасное. В 1961 году братья осознали неправильность пути, направили свои пути к духу. Гонения, тюрьмы, друзья, прекрасное начало. Мы вошли в этот начало, мы начали так же. Друзья, но от того, что мы находимся в этом братстве, нет гарантии того, что каждый из нас не закончит плотью. Вы согласны с этим, друзья? Кто-то может сказать про себя, но я вот помню, 10 лет назад у меня были такие хорошие пути, я точно прав, 100% у меня было хорошее начало. Друзья, нет гарантии того, что сейчас у тебя все хорошо, только потому что начало было хорошее. Друзья, начало не определяет конец. И вот в этом-то и опасность вот этого искушения. Один пророк Ветхого Завета, вторая книга Паралипоменон, он говорит такие слова. «По какой-то дороге от меня отошел Дух Святой». То есть, он был пророком, у него был Дух Святой. Он был убежден в том, что это состояние, оно так и осталось, ничего не изменилось в его жизни. И вдруг другой пророк ему говорит, неправильно ты говоришь. И он возмущается, с чего ты взял, что я неправильно говорю? По какой дороге от меня Дух Святой отошел? Он в это не верил. Но на самом деле Дух Святой давно от него отошел. Он уже давно живет по плоти. Он уже давно не пророк Божий. Внешне ничего не изменилось. Внешне он также берет вот эти рога, там какие-то изображает, как это было раньше. Внешне он также говорит такие слова, так говорит Господь. Внешне все одинаково. Но, друзья, внутренне он закончил плотью. Его жизнь стала плотской. Друзья, вот чтобы нам в нашей жизни остаться на духовном пути, нужно прилагать большие усилия. Оно автоматически никогда не происходит. Даже когда мы едем за рулем по абсолютно прямой дороге, и то мы не можем с вами отпустить руль, вы согласны? Потому что все равно дорога немножко может искажаться, немножко в другую сторону. Если мы отпустим руль, то в начале отклонения там, на 0,01 или 0,001 градуса через несколько метров или десятков метров приведет к отклонению в несколько метров. И мы можем закончить в кювете. Поэтому водитель, который едет на автомобиле даже по абсолютно прямой дороге, он все равно внимательно смотрит на дорогу и крепко держит руль. И он всегда сверяет, друзья, хотя дорога прямая. Почему? Потому что любое отклонение чревато гибелью. Здесь написано, вы заканчиваете плотью. Друзья, эти люди в какой-то момент времени не заметили, где они перешли на другую дорогу, где они уклонились. Я думаю, друзья, когда они читали это послание, когда в их галатийские церкви пришло послание Павла, и они читали, наверное, в рядах было возмущение. Наверное, люди вставали и говорили, как так? Что он имеет в виду? Разве мы плотские люди? Разве у нас плоть? Да нет, мы люди духовные. Друзья, но они не видели своей опасности. Интересно, друзья, что если человек заканчивает плотью, то все его прошлые заслуги, они не считаются. Вот посмотрите, как следующий стих говорит. Четвертый стих. «Столь многое потерпели вы, неужели без пользы?» Ой, если только без пользы. «Столь многое потерпели вы, неужели без пользы?» Что они потерпели, друзья? Вот как вы думаете, о чем здесь идет речь? Вот что вы, столь многое потерпели вы, что они потерпели? Друзья, они не просто притеснение, страшные гонения, друзья. В то время, мы знаем, при царствовании императоров, императоры считали христианскую веру врагом государства. По той причине, что христиане не хотели принимать других богов и отказывались поклоняться императору. И поэтому императоры, они повсеместно гнали христиан. Друзья, были более мягкие декреты. Например, один декрет говорил так, что христиан намеренно искать не надо, но если сосед скажет, что кто-то христианин, и тот откажется приносить жертву Богу языческому, того надо казнить. Друзья, и, конечно, эти люди претерпели большие гонения. Эти люди, друзья, они лишались имущества. Эти люди, друзья, они страдали от того, что их пытали. Эти люди страдали от того, что они гибли. Друзья, читая вот сейчас, вот если в Риме, ну, это не про Рим, конечно, речь, но вот в Риме, например, есть катакомбы. Друзья, это места захоронения христиан. Я когда прочитал, сколько там обнаружено могил, я был поражен, друзья. Там обнаружено несколько миллионов могил. То есть миллионы христиан, но не все были замучены. Но, друзья, огромное количество было мучеников. То есть христианином в то время быть было трудно. Человек, который заявлял на крещение, его очень часто крестили сразу, не испытывая. Почему? Потому что сам факт, что человек хотел быть христианином, уже испытывал его. Он знал, что в любой момент он может быть казнен. Друзья, эти галатийские церкви потерпели огромные и огромные переживания. Много-много людей из их церкви лишились имущества, лишились здоровья и лишились жизни. И теперь апостол Павел пишет, вот это все вы претерпели. Неужели напрасно? Друзья, а это напрасно. А почему? Потому что конец вашего пути плотской. Обратите внимание, друзья, здесь не написано, что конец их пути – отречение от Иисуса Христа. Но представьте, какой-то человек, например, жил христианином, много претерпевал, а в конце жизни впал в искушение и открыто заявил, что он не христианин и не будет христианином, а будет поклоняться языческим богам. Но тогда можно было бы сказать, смотри, ты заканчиваешь отречением от Иисуса Христа, вся твоя прошлая жизнь напрасна. Но эти люди, они же не открекались от Христа. Они же даже страшных грехов никаких не совершали. Эти люди просто допустили в своей жизни плотские проявления. Они просто встали на рельсы плоти. У них также были собрания, у них также были песни, хоры, у них также были проповеди. Они точно так же молились, они не оставили собрания, их не отлучали от церкви. Все то же самое осталось. Просто они стали поступать по плоти, а не по духу. И Павел говорит, все, что вы претерпевали раньше, все эти гонения, все эти страдания, они напрасны. Только потому, что вы стали на плоть, на плотские рельсы. Друзья, я хочу вот эту мысль озвучить еще раз. Почему? Потому что нам иногда кажется, что плотские проявления – это не так страшно. Нам иногда кажется, что плотское проявление в нашей жизни – ну, это что-то типа какой-то слабости или что-то, ну, какой-то определенный такой вот, ну, может быть, неудобство какое-то, мелкое согрешение пред Богом. Друзья, нет. Если человек встает на пути плоти, то этим, друзья, в общем-то, все заканчивается. И этим, друзья, человек обрекает на бессмысленность весь свой прошлый путь, всю свою прошлую жизнь, все свои прошлые страдания, все свои прошлые жертвы. Апостол Павел в другом послании, в послании к Римлянам, в 8 главе, 13 стих, он говорит более четко даже, ну не то, что более четко, но еще раз утверждает эту мысль. Если вы живете по плоти, то умрете. Друзья, то есть конец пути вашего. Написано, заканчиваете плотью, то умрете. Если же духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Я уже говорил о том, чтобы нам остаться на путях духа, чтобы нам остаться на путях вот именно вот Божьих, нам нужно постоянное напряжение. Мы не можем расслабиться. Потому что война между плотью и духом никогда нас не оставляет. Мы с вами находимся в постоянной вражде между плотью и духом. Представьте, друзья, идет война между двумя государствами. Я слышал, когда во время первой, по Первой мировой войны, если не ошибаюсь, то однажды, да, Первая мировая война была, то однажды это было под Рождество, в двух окопах, в одних окопах сидели немецкие солдаты, в других сидели русские солдаты. И вот там немецкие солдаты или русские солдаты, кто-то из них запели гимн «Тихая ночь, дивная ночь». И в других окопах, во вражеской армии, этот гимн тоже знают, друзья. Это самый известный христианский гимн, наверное, который на всех языках есть. И время под Рождество, и те запели тоже этот гимн. И вот это известное событие, оно в исторических справочниках даже есть, когда все солдаты двух воюющих армий, они спели этот гимн, потом вышли из окопов, друг друга поздравили с Рождеством, обнялись, поменялись подарками и разошлись. Это было великое такое рождественское перемирие. Вот так бывает. Так бывает на обычной войне. Две враждующие армии, они могут в какой-то момент времени, ну что-то случится, и они перемирие устраивают. Друзья, но в войне плоти и духа не бывает перемирия. Мы не можем сказать нашей плоти: ты извини, пожалуйста, я очень устал, мне надо отдохнуть, давай мы сегодня как бы с тобой не будем воевать, ты меня оставь в покое. Плоть наоборот воспользуется этим моментом. Или мы не можем сказать: слушай, ну мы 12 месяцев с тобой воюем, давай хотя бы отпуск ты мне дай. Не надо на меня восставать, хотя бы 20 дней я в году побуду просто без твоих вот этих вот притязаний, да? Друзья, нет, плоть не оставляет нас ни на одну секунду, ни на один час, ни в мыслях, ни в делах, ни в поступках, ни на работе, ни в школе, ни дома, нигде. У нас постоянно есть искушение перейти на рельсы плоти, постоянно. И вот эта война, друзья, она постоянна. И апостол Павел пишет: если вы не умерщвляете дела плотские своим духом, то вы будете жить по плоти, а если вы будете жить по плоти, то умрете. Друзья, может быть, кому-то это страшно слышать. Оно действительно так и есть. Все время человеку хочется где-то быть в спокойствии. Но пока мы здесь на земле, друзья, эта война никогда не прекратится. Поэтому первая мысль, которую я хотел отметить, я чуть-чуть к ней позже еще вернусь, но вначале хотел бы ее утвердить, что несмотря на то, что у нас, может быть, было хорошее начало, хороший, правильный, духовный путь начинался в нашей жизни, это не является гарантией того, что он духовно и закончится. Чтобы он духовно закончился, духовно продолжался, духовно закончился, друзья, нам нужно прилагать большие усилия, нам нужно быть в этом вопросе внимательными, нам нужно ежедневно умерщвлять дела плотские. Потому что плотские дела – это не просто недостаток, как я уже говорил, это не просто какой-то ущерб нашей жизни. Друзья, это подводит черту под всей нашей жизнью. И все напрасно, если мы живем по плоти. Потому что жизнь по плоти приводит к смерти. Друзья, второе, на что я хотел обратить внимание. Давайте мы с вами совершим некоторую экскурсию. Представьте себе, что мы переместились на 2000 лет назад. И мы с вами решили посетить две церкви. И в каждой церкви пожили тут там по месяцу, по два месяца. Первая церковь — это Коринф. Мы туда пришли, побыли на членском собрании, побыли на общем собрании, в семьях побыли. Что мы там увидели, друзья? Мы там увидели страшное, ну просто развал. Ну, например, друзья, в этой церкви, когда мы зашли к ним на собрание, то у нас первая мысль возникла: наверное, они здесь просто беснуются. Так же, да? Апостол Павел так и пишет: когда к вам войдет неверующий или незнающий, он скажет, что вы беснуетесь. У них так собрания проходили, друзья, что как будто они беснуются. Я однажды был на одном молодежном общении, это было в лесу, и молодежи там было разрешено грызть семечки. Друзья, они грызли семечки так громко, что мне трудно было разговаривать. То есть такой стоял треск от семечек. Бываешь иногда в собрании, где дети шумят, где не обращают на это внимания, и очень шумно, и проповеднику даже трудно проповедовать. Друзья, бывают собрания, где более-менее порядок. Но в Коринфе, друзья, Если бы мы зашли в Коринфскую церковь, мы бы увидели, что церковь просто беснуется. Они как-то кричат, они на каких-то языках разговаривают, ничего не понятно, друг друга перебивают. Друзья, давайте мы затронем другую сферу этой жизни. Их вечеря. В древности, друзья, в древности, собрание проходило таким образом. Утром люди собирались в 4 утра. Ну, почему в 4 утра? Потому что много были рабов, много было рабочих людей, и собираться можно было только по утрам. В воскресенье в 4 утра они собирались. Разумеется, воскресенье не было выходным днем, это был обычный рабочий день, поэтому христианам приходилось собираться очень рано. Они читали Слово Божие, они слушали проповедь, они молились. Вечером этого же дня, очень поздно, может быть в 11 вечера или 10 вечера, они собирались еще раз на домах верующих, по домам верующих, для того, чтобы вкусить пищу. И вот это вкушение пищи, обычной пищи, заканчивалось вечерей Господней. То есть у них была вечеря любви, переходящая в вечерю Господню. Так было часто. И так было вот в это время. И апостол Павел говорит, вы плохо поступаете в Коринфе. Когда вы пищу разложили, друзья, вот на ваше собрание может прийти человек, который весь день не ел, потому что нищий и бедный, он член церкви, и у него единственная возможность один раз в неделю нормально поесть, потому что кто-то побогаче принес нормальную пищу. Но в Коринфе богатые что делали? Они свою пищу ели сами, чтобы не дать никому, поспешали. А бедных они унижали. И Павел говорит, плохо вы делаете. Друзья, а между ними самими какие отношения были, друзья? Между ними были тоже отношения очень тяжелые. Они судились друг с другом, пытались что-то отсудить. Друзья, между ними были грехи довольно страшные. И более того, эти грехи, ну, в общем-то, даже церкви не осуждались. А написано, церковь, услышав о таком грехе, возгордилась. Вот такое состояние было в этой церкви. Друзья, можем ли мы сказать, что эти люди живут по плоти или нет? Можем, очевидно. Мы вышли, нас спрашивают, ну как вам Коринф? Мы скажем, плотская церковь. Но теперь мы с вами пришли в галатийские церкви. В галатийских церквах картина абсолютно другая. Мы зашли в дом молитвы, устроенный, красивый дом молитвы. Там сидит церковь. Все очень строго, очень чинно, дети не бегают. Все хорошо, выходит проповедник. Друзья, проповедник проповедует очень сложную, тяжелую проповедь, основанную на законе. В их жизни, друзья, вот этого аскетики, вот этого законности намного больше, чем в других местах. Между ними все хорошо. Друзья, мы не видим ни одного греха. Вот вспомните послание Галатам, там хоть один грех какой-нибудь указан или нет? Там хоть раз упоминается, что они поступают как-то плохо. Друзья, у них все хорошо. Но Павел говорит, вы заканчиваете плотью. Ну, Коринфская церковь, понятно, плоть. А в Галатийской церкви в чем плоть? Друзья, плоть, она проявляет по-разному себя. Понятно, если человек, например, на кого-то накричал, это плотской поступок. Обманул, это тоже плотской поступок. Плотской поступок, когда человек укрыл, например, какой-то грех, например, это тоже плотской поступок. Или он раздражается, или он завидует. Друзья, это все плотские поступки. Друзья, но плоть бывает, проявляется и по-другому. Очень часто плоть прикрывается благовидными поступками. Здесь апостол Павел говорит о другом проявлении плоти. Он говорит о том, что в эту церковь пришли учители, которые стали проповедовать самоправедность. Стали проповедовать утверждение на делах закона. Они стали проповедовать то, что человек может спасаться, выполняя закон Моисеев, обрезание и так далее. Друзья, жизнь этих людей, она изменилась, она стала строже, чем была. Но это тоже была плоть, замаскированная плоть. В послании к Колоссянам написано, что есть люди, которые имеют вид благочестия, силы его отвергнувшие, да? Написано, эти люди не прикасаются к чему-то, что-то не трогают. И со стороны посмотришь на них и скажешь, вот это да, это святые люди. Но Павел говорит, что? У них самовольное смиренномудрие. Друзья, смиренномудрие, но самовольное. Как это может быть? Вот слово самовольное как можно перевести по-другому? Ну или сказать другому? самовольный, своевольный, гордый, упрямый. А смиренно-мудрее? Смиренный, кроткий. Ну, давайте совместим. Гордый.
Послушный.
Да, послушный. И давайте совместим. Самовольное смиренно-мудрее. То есть, гордое смирение. Так получается? Своевольное послушание. Так получается? А как это объяснить? Как это понять? Человек смиренный и кроткий, но гордый и упрямый. Мы таких людей встречали? В зеркале, да, иногда? Друзья, я вам скажу, что это очень большая опасность. Но это тоже плоть. А я вам еще один вопрос задам. А какую церковь апостол Павел больше ругает? Коринфскую или галатийскую?
Галатийскую.
Галатийскую ругает больше. Он коринфянам ни разу не сказал, что вы остались без Христа. Он и ни разу не сказал, что вы отпали от благодати. Он ни разу не сказал, коринфяне, я в недоумении о вас. Он ни разу не сказал, что я вновь в муках рождения. Ни разу это не сказал. Он ни разу не сказал, друзья, что эти люди, они заканчивают свой путь. Но он говорит им, братья, там, хвалю вас, вы младенцы, вам надо расти и так далее, и так далее. Не похвалю вас за это, а вот в этом вам надо исправить. Такой нежный тон. А у галатов, у которых нет вот этих страшных грехов, он их говорит конкретно, вы остались от Христа, без Христа и отпали от благодати. Почему? У них проявления плоти более глубокие были, более внутренние проявления плоти. Эта плоть затронула их упование. Они перестали ощущать свою зависимость от Бога. Они стали уповать на свою собственную праведность, друзья. И это было намного хуже. Но к чему я все это говорю, друзья? К тому, что очень часто плотское проявление трудно распознать. Это мой второй пункт. Это вот об этом. Мы говорим, что плоть – это очень плохо. Мы в первом пункте сказали, что человек, который живет по плоти, умрет, и этим самым он подписывает себе приговор на прошлую свою жизнь. Но кто-то меня слушает и думает, ну слава Богу, я не такой, у меня все нормально, я не грешу ни этими грехами. В моей жизни плоть не проявляется. Ну и хорошо. Друзья, но я вторым пунктом хотел отметить, что очень часто плоть трудно распознать. Иногда плоть легко распознать. Ну как в Коринфе, легко распознать. Вот она плотское проявление, элементарно. А иногда плоть трудно распознать. Вот сегодня слушал одного проповедника, и он говорит, вот иногда люди, его спросили, что такое гнилые слова. И он говорит, вот иногда беседую с человеком, и он говорит, любезный брат во Христе. И вот говорите святые слова, а вот нутром чувствую, что он хочет тебя просто ударить. Вот. И он говорит, вот это и есть гнилые слова. Вот все такое благочестивое, елейное такое, а вот плоть просто изо всех сил идет. Друзья, вот такое бывает или нет? Такое бывает. Вот давайте вспомним несколько примеров. Вот, например, Петр. Вот этот человек получил от Бога откровение, равного которому не было. Он понял, что Иисус Христос – это Христос, Сын Бога Живого. Буквально через несколько минут Христос его это очень сильно похвалил. Он сказал, что ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою. Буквально через несколько минут, друзья, Христос говорит Петру, отойди от меня, сатана. Что поменялось? Ты, Петр, на сём камне я создам церковь. Отойди от меня, сатана. Ну, в течение 10 минут все изменилось. Что изменилось, друзья? И Христос говорит Петру, ибо ты думаешь не что человеческое, ой, не что Божие, а думаешь, что человеческое. То есть ты думаешь о плотском. Ты думаешь о человеческом. Тебе Божье не важно в данный момент времени. Ты заботишься о человеческом. И поэтому ты становишься противником Богу. Ты становишься сатаною. Ну, сатана противник Бога, да? Хотя ты только что начал духом. Ты начал хорошо, но закончил ты. Сейчас закончил ты плотью. Друзья, человека очень легко изменить свой путь. Не заметить, как плоть. Друзья, но ведь Петр, давайте разберем. Петр, он же не ударил никого, не обманул. Ничто не сделал плохого. Он позаботился об Иисусе Христе. Он Иисуса Христа пожалел. Разве это плохое дело, друзья? Хорошее дело. Почему же Христос не одобрил такое хорошее дело? Так потому что оно было плотским делом, друзья. Оно было плотским. И таких случаев очень много. Когда люди по плоти поступают. Вот еще Петр говорит: Господи, я за Тобою на смерть. Если все отрекутся, я не отрекусь. Хорошее желание или плохое? Прекрасное желание. Христос одобрил это желание или нет? Нет. Он ему говорит: Петр, да ты трижды отречешься от меня. Почему, друзья, Христос не одобрил его прекрасное желание? Потому что оно не было основано на духовном. Оно было исключительно плотским. Оно было основано на том, что я такой молодец. Я никогда, вот все, да, а я никогда. Друзья, плотское желание трудно распознать. Мы со стороны бы сказали: какой Петр духовный, хороший человек. Какой он молодец. Мы бы сказали. А Христос говорит: Петр, да плоть из тебя видна. И ты закончишь плохо, если так будешь идти дальше. Друзья, мы, еще раз скажу, очень часто не можем распознать, какое это проявление, плотское или духовное. Женщина принесла сосуд, алабастровый сосуд с миром, разбила его о ноги Христа, ну там рядом, да, и помазала ноги Христа. И люди говорят вокруг, апостолы, это мира можно было бы продать за 300 динариев и раздать нищим. Это духовное или плотское, друзья, желание было? Но со стороны духовное желание нищих обогатить, нищим раздать, хорошее. Друзья, а в корне этого желания что было? Плоть была. И конкретно этот человек, Иуда, он сделал это для того, чтобы в сокровищницу больше положили. И Христос говорит: оставьте ее, она доброе дело сделала. Вы знаете, в моей практике было много раз, когда я видел вот эти завуалированные плотские проявления. Я уже несколько раз говорил, может быть, этот пример, когда вот я еще жил в Тольятти, то у нас в лагере, ну, в христианских лагерях были иногда такие дети. Вот такой ребенок приехал, мальчик, и вот он выходит утром из палатки, ему 12 лет или, может быть, 11 лет, в моей группе он оказался, выходит из палатки, и мы с ним беседуем, я говорю: пойдем на завтрак. Он говорит: я сегодня не завтракаю. Я говорю: почему? Я сегодня пощусь. Вот хорошее желание у мальчика или плохое? Как вы считаете? Вот мы ему сказали: какой хороший мальчик. Друзья, но вот внутри, в сердце, у меня что-то ёкнуло. Вот что-то, ну, не то, друзья. Ну, как-то это неправильно. Ну, с другой стороны, боюсь его огорчить. Сказать: ну ты что, совсем что ли поститься? Кому в голову пришло поститься? Потому что пошли есть, да? Ну, как-то огорчить не хочется. А с другой стороны, что-то не то. Я его спрашиваю: скажи, а какая нужда у тебя о посте? А он, в общем-то, обычный мальчик такой, ну, как бы такой благочестивый с виду, но я знаю, что он не покаян еще. Он говорит: я буду поститься за лагерь, за братьев, чтобы Бог дал мудрости братьям, за покаяние моих друзей. Я говорю: а за твое покаяние? О себе попоститься хочешь? Он говорит: ну, можно, конечно, но, в общем-то, как бы нужды нет. Друзья, вот это что за желание такое? Это плоть. Это стопроцентная плоть, друзья. Там ничего духовного даже рядом нет. Я ему говорю: так что давай бросай эту глупость и пошли есть. Вот когда станешь членом церкви, тогда и будешь за лагерь поститься. А сейчас постись только за себя. Но ему за себя не интересно поститься. Ему интересно поститься за кого-то. Друзья, и таких примеров я знаю много. Еще один мальчик, я тоже помню, он такой был очень благочестивый. Кстати, родители в этом вопросе ему очень много испортили. Был такой случай, когда вот он такой, знаете, вот он подрос. Вот тот случай, который я сейчас расскажу, он произошел после того случая, который я хотел рассказать. Я вернусь к тому случаю. И вот ему было уже 16 лет, и он такой везде, знаете, такой, везде такой: так, почему церковь у нас так? Почему у нас так? Так, братья неправильно поступают, и все. Друзья, абсолютно плотские проявления. Ничего доброго там нет вообще. 100% плоть. И вот разбирается совет. На совете... Он заявил на крещение. Но и большинство братьев против. И отец на совете присутствует. Большинство братьев против. Потом отец приходит домой и говорит своему сыну такую мысль: сынок, пока тебе крещение нельзя, почему? Ты как Петр апостол. Везде вперед, везде это. Ты такой вот как Петр апостол. Друзья, вот сын, услышав это, смирился или еще больше возгордился? Ты, конечно, возгордился. Тебе крещение нельзя, но потому что ты как Петр, такой вот везде. Тебе надо немножко свой характер, чуть-чуть как бы. Но ты не нормально все, друзья. Закончил дело чрезвычайно плохо. Ужасно. Этот человек стал не просто вне церкви, он стал ругателем церкви, отступником от церкви, капитальным. Вот тот мальчик, который я рассказывал вначале, да, который поститься хотел, он потом, в его доме проходило собрание, это не в нашей церкви, это в деревне соседей, в его доме. Через несколько лет он лежал на диване в то время, когда в соседней комнате собрание шло и смотрел телевизор, друзья. Он даже вставать не хотел, когда верующие заходили. Нагло все развилось. Друзья, плоть, она проявляется, она всегда плохо. Но очень часто она прикрывается благими и благочестивыми намерениями. Как это было у галатийцев? Пришел в Галатию учитель, в Галатию. Он же не сказал, надо грешить. Он сказал, наоборот, надо быть строже, надо быть лучше, надо быть так. В одной семье, служитель рассказывает, приехал в одну семью, муж и жена. И вот жена за мужа все отвечает. И вот так, и так, и так. И все говорит правильно. Все говорит правильно. Вот все, что она говорит, все правильно. Но служитель говорит, ничего в этой семье хорошего не будет. Почему? Потому что плоть, нет там духовного, она не занимает своего правильного положения в семье. Она не имеет смирения, эта жена. Она просто здравая, неверующая, как будто женщина. Все говорит правильно, все четко, но по плоти. Чем это дело кончится? Тюрьмой кончится, духовной, да? Смертью кончится, друзья. Всем плохим кончится это. Человек, поступающий по плоти, умрет. Даже если это плотские проявления, они завуалированы под нечто доброе. Ну, еще один пример расскажу. Тоже одна молодежь стояла на библиотеке, это было на севере. Подошел священник православный, начал с ними спорить. И молодежь, ну их было много, они его атаковали. Просто атаковали, засмеяли его. Вот фактически подняли его на смех. Он разъяренный ушел. И они когда пришли в церковь, в вечернее собрание, они рассказывали, сегодня была библиотека, сегодня стоял столик, подошел священник, начал, вот, а мы вот так, и мы вот так, и он так, и мы так, и так. И в конце концов мы его оба, и все там засмеялись, он ушел. А председатель церкви потом говорит, это была победа или поражение? Это было 100% поражение, друзья. Почему? Потому что это была плоть. Это была гордость, это была насмешка. Ничего духовного там не было. Друзья, апостол Павел пишет, мы не по плоти воинствуем. Не по плоти. Однажды я был на одном членском собрании, решался сложный вопрос. Я говорю, братья и сестры, вот я хочу перед тем, как сложный вопрос решать, я хотел задать вопрос. Чем отличается церковное членское собрание от партсобрания коммунистической партии? Вот чем оно отличается? Ну, так же, как тут собрались люди, так же, как и там какой-то вопрос решается. Есть председательствующий, там люди говорят, потом, в общем, голосование выносит решение. Так же, да? Чем отличается? В чем разница? Вот вы можете сказать, в чем разница между партийным собранием и церковным собранием? В чем разница? Кто из вас может сказать?
Духа Святого нет.
Духа там Святого нет. Там с Господом, там нет. Тут дух, там плоть, да? Вот так. И я им говорю, братья и сестры, я пресвитер церкви. Я не председатель коммунистической ячейки. Как только наше собрание будет превращаться в партийное, мы сразу его заканчиваем. Или пусть его ведет тот, кто это умеет. Я имею в виду вести членские церковные собрания. Где дух, где смирение, где друг друга все любят. А как только это собрание переходит на партийное собрание, да? Такое воинственное такое, доказывать друг другу все. Это как бы без меня, пожалуйста. Я как бы не умею такие собрания проводить. Вы знаете, друзья, я хотя эту фразу сказал, но я много раз и в себе замечал. Вот беседуешь с человеком, ты с ним не согласен. Ты считаешь, что он не прав. И вот эта твоя правота как будто бы оправдывает твои поступки по плоти. Гнев какой-то там. Может быть, какой-то укор такой серьезный. Друзья, я вам скажу, поступки по плоти ничего не оправдывают. Согласитесь, да? Особенно я это вот в лагерях вижу с подростками. Вот приезжают к нам часто молодые братья в подростковый лагерь. Ну, вот отправляют молодых братьев как руководителей. А у них духовного опыта-то мало. И вот он видит, подросток себя плохо ведет, нагло ведет. И он начинает с ним, да ты кто такой? Ты что здесь? И начинает его ставить на место, вот этого подростка. Я потом ему говорю, слушай, Ты ведешь себя как обычный, не знаю, пионер-вожатый или как назидатель в тюрьме. Ты не как духовный работник. Здесь нет ничего, в твоих методах нет ничего духовного. Сплошная плоть. Друзья, но он же не прав. Смотри, как он нагло себя вел. Ну нагло себя вел, а ты? А ты как себя вел? Он по плоти поступал, а ты как поступал? Друзья, еще раз скажу, апостол Павел говорит, мы не по плоти воинствуем. Орудия воинствования нашего сильные Богом. Ими разрушаем мы твердыни, ими неспровергаем замыслы, пленяем всякое помышление. Чем? Духовными, друзья, не плотскими. Второй момент, который я хотел отметить, друзья, что очень часто, я еще раз повторю, плотские проявления трудно различить. Мы как бы их вот красиво так в конфетку оборачиваем. Когда я еще был маленький, я читал книгу такую, ну, много раз ее читал. «Таинственный остров» Жюля Верна. И там был метод, как они ловили волков. Не волков, а этих, медведей или кого-то, не помню. Вот они брали китовый ус, такой острый-острый очень, такую пластинку, скручивали ее, сильно-сильно скручивали, и поливали жиром. И на морозе жир застывал. И они бросали вот эти вот скрученные пластинки с жиром в лесу. Животное брало, ело, и в желудке жир растаял. И тогда пластинка, она взрывала, ну как бы вот раскручивалась, и вот этими острыми краями впивалась во внутренности животного, и животное погибало. Оно думало, что это вкусно, а внутри была смерть. Вот, друзья, вот в Коринфе проявления плоти были легче. Знаете, почему легче? Их было видно. Это вот блуд, вот распря, вот жадность. Все понятно, друзья. А в Галатийской церкви проявления плоти были завуалированы под духовные. Они были так сильно спрятаны, что, в общем-то, я вам скажу, что и ничего не скажешь. Итак, друзья, второй момент, что плотское поведение или плотские проявления очень трудно иногда бывает определить, потому что оно прячется за благочестивыми какими-то мотивами. Третья мысль, она немножко похожа на первую. Но, тем не менее, я еще раз ее скажу. Написано, заканчивайте плотью. Друзья, вот эта мысль, заканчивайте плотью. Давайте ее немножко перефразируем и скажем по-другому. Там, где начинается плоть, там все заканчивается. Вот была церковь. В этой церкви, Галатийская церковь, были разные, может быть, проблемы, какие-то недопонимания, но церковь жила, да? В Коринфской церкви появился грех. Ну, церковь живет. Каются, церковь живет. Друзья, но когда церковь перешла на рельсы плоти, то что с этой церковью происходит? Она заканчивается. То есть, когда появляется плоть, друзья, никакого продолжения быть не может. На этом конец. На этом конец. Когда духовное проявление, написано, вы начали духом, друзья. Любое благословенное начало в этом мире, это только духовное начало. Одно, ну вот, был я в одной семье. В этой семье, друзья, и муж, и жена друг друга не понимают. И оба человека стоят на пути плоти. Он доказывает свое, она доказывает свое. Ничего духовного ни с той стороны, ни с другой стороны нет. Ничего духовного. Все плотское. Этот доказывает, это доказывает. Она обвиняет, он обвиняет. Она спорит, он спорит. Ни с одной стороны нет ничего духовного. Все плотское. Ну, да, мир в этой семье закончился. Взаимопонимание в этой семье закончилось. Сама семья на грани того, что она тоже закончится. Друзья, вот когда мы едем по дороге и видим такой знак, написано, ну, нарисован тупик, то дальше что? Дороги нет. Вот когда мы едем по нашей духовной жизни, и мы видим плотское проявление, знаете, дальше дороги нет. Все, заканчивается. Заканчиваются отношения братские, заканчиваются церковные благословения, заканчивается семейная радость, заканчивается взаимопонимание отцов и детей, заканчиваются дружеские отношения. Все заканчивается. Как только появляется плоть, все остальное заканчивается, друзья. Как только появляется дух, все начинается заново. В этой семье, когда жена поняла свою позицию, она встала на путь духа, Друзья, в этой семье началось движение. Началось что-то. Друзья, написано, вы начали духом, заканчиваете плотью. По-другому невозможно. Еще раз скажу, друзья, там где плоть, там конец. Вот очень простой пример. Начнем с двух, ну, с нескольких простых примеров. И сказал Бог Ною, конец всякой плоти. Пришел пред лицом Ною. Почему конец? Потому что плоть. Вот конец всякой плоти. Да? Потому что земля наполнилась злодеяниями, друзья. Все, конец. Вот плоть стала проявляться через злодеяния. И Господь говорит, конец, все. Не подходите больше. Потоп. Друзья, давайте вспомним другой пример. Более такой тонкий. Был такой человек, Гедеон его звали. Это был духовный человек, да? Он духовные победы одерживал. Верою. А потом, друзья, он говорит такую фразу. Смотрите. И сказал Гедеон. Не надо мне. Вот помните, он говорит, вот царство над нами, дети твои пусть царствуют. Помните, да? И Гедеон говорит, не надо нам этого ничего. Ничего не надо. Ни я не царствовать не буду. Ни дети мои не царствовать не будут. Господь довладеет вами. Так сказал Гедеон. А потом он говорит, прошу вас только одного. Ну, мелочь какая-то. Но, друзья, Гедеон очень много доброго сделал, очень много хорошего. Ему царство предложили, он отказался. Но разве он не имеет права на одну маленькую поблажечку? Ну, конечно, имеет право. Прошу вас только одного. Или прошу вас одного. Дайте мне каждый по серьге. У вас много богатства. У вас тонны богатства. По одной серьге дайте, пожалуйста. Друзья, плотское проявление, да? Но видно, что Гедеон, он вообще, похоже, любил серебро, потому что он там у верблюдов его заметил там и так далее, снял себе и взял. Видимо, это у него было в крови. И вот он от всего отказался, все поступил по духу. Но одно плотское проявление, по одной сережке. И все посчитали, что это нормально, думали, что ничего себе, Гедеон мог бы намного больше попросить. Мы ему большим обязаны, он ничего не попросил, только одну сережку. И вот дали ему по серьге из добычи своей много золотых серег, или серег, да, или как правильно сказать, потому что они были измалитяне. Они сказали, дадим, и разослали одежду, и бросали туда каждый по серьге из добычи своей. Весу в золотых серьгах, которые он выпросил, вот слово выпросил, да, было 1700 золотых сиклей, кроме пряжи, пуговиц, пурпуровых одежд и так далее. И из этого сделал Гедеон ефод и так далее. И стали все израильтяне блудно ходить туда за ним. И он был сетью Гедеону и всему дому его. Вот и конец, друзья. Маленькая поблажечка плоти. Небольшая поблажечка плоти. И конец какой? Всему дому Израилеву, и самому Гедеону, и семье его. Сеть. Друзья, вот третья моя мысль. Вот где плоть, там конец. Конец всему. Вот давайте вспомним, друзья, грех Давида. Он пересчитал людей, да? Ну разве плохо пересчитать людей? А почему он пересчитал? Вот как вы думаете? Да, вот он как бы перестал уповать, он как бы больше на бой. Ему говорит его военачальник, ну Бог же тебе даст, Бог. Стоп, Бог, а вот давай все-таки вот на плоть посмотрим. Друзья, это был очень тяжелый грех у Давида. Грех был не в том, что он пересчитал. Пересчитать можно было для учета, например. А в том видно, что, друзья, по контексту видно, что он на это уповал. Он хотел знать, он хотел четко разделить. Друзья, вот был такой человек Иеровоам. Давайте вспомним его. Он был раб Соломонов. Человек мужественный, человек, умеющий делать дело. Его заметил Соломон, возвысил. Потом пророк ему сказал, что он будет царем. И он стал царем над 10 коленами Израилевыми. Друзья, я понимаю, что Иеровоам очень четко и конкретно понимал, что то чудо, которое с ним произошло, могло быть только под действием Божьим. Так же, друзья? Так? Из рабов в цари. Кто это мог сделать? Только Бог. И подарил ему царство только Бог. А потом у него возникла мысль. А как теперь это царство удержать? Вот подарил мне его Бог, а удержать как мне его? И он не стал, друзья, возлагать свою надежду в удержание этого царства на Бога. Он стал возлагать эту надежду на плоть. Он сказал, давайте вот здесь поставим идола, вот здесь идола поставим, не ходите туда. Он все продумал, друзья, все продумал. Но его продумывание, оно не было в Боге, не было духовно. Он абсолютно мирскими способами, плотскими способами, как обычный политик поступил, а не как духовный человек. И чем дело кончилось? Бог его наказал и лишил всего. Друзья, конец. И таких можно примеров приводить. Иуда, пример тоже, начал с избранничества в апостолы, закончил смертью. Саул. Масса примеров, друзья. Когда начинается в человеке плотское, в семье ли, в отношениях ли, в церкви ли, друзья, то сразу все заканчивается. Вот уже сказал, что я читаю книгу «Даникейское христианство» Филиппа Шафа. И вот там описывается такой интересный случай. Там церкви, они же как, в древности церкви не имели такого очень тесного общения между друг другом, потому что большие расстояния, один апостол пошел туда, другой туда, и там образовались церкви, там образовались церкви. И только потом, через несколько десятилетий, они иногда встречались между собой. И вот оказалось, что в некоторых церквах были разные обычаи. Например, вот в одних церквах, которые пошли от апостола Иоанна, там были такие обычаи, чтобы праздник Пасхи, вот именно праздник Пасхи, праздновать в пятницу. Вот в день, когда Христос заколал, в четверг, когда Христос заколал пасхального агнца, ну, не заколал точнее, а ел вечерю эту, помните, да, написано? И вот этот четверг для них был самым-самым таким ярким праздником Пасхи. Они вот именно его праздновали. А в других церквах праздновали воскресенье праздник Пасхи, как у нас сейчас. И вот между этими двумя церквами разразился такой вот, ну не спор, что ли, а такое разномыслие. В какой день все-таки более правильно праздновать праздник? В этот день или в этот? И вот этот вот, ну как вот разномыслие, оно выросло до таких масштабов, что этому были посвящены целые собрания, там с пресвитеров собирались, и целые месяцы не могли решить вопрос, какой же правильно праздник праздновать. Писали друг другу письма, приводили доводы. Но оказалось, друзья, оказалось, что эта церковь была настолько утверждена в своем, а эти церкви настолько в своем, что между ними не было согласия. И вот последний момент, вот последний как бы такой ну, способ, чтобы достичь примирения, ну, даже у них не было ссоры, это просто взаимопонимание. Это самый старший епископ с этой церкви, с этих церквей, поехал в те церкви, чтобы там вот как-то решить с тем пресвитером, с тем епископом самым старшим. И они провели в общении несколько дней вместе, общались, и так и не смогли они договориться, какой же праздник правильно праздновать. Друзья, ну и что интересно, это никаким образом не повлияло на их братские отношения. Пока этот пресвитер находился там, в той церкви, и пока они несколько дней рассуждали об этом вопросе, у них каждый день было собрание. И каждый день этот пресвитер проповедовал. А когда ему надо было уезжать, это было как раз после воскресенья, он, этот приезжий пресвитер, по предложению того пресвитера, который был, он совершил вечерю, сказал слово, совершил вечерю, благословил народ и уехал. Уехал, мнение не совпало. Вот хорошая картина, не очень хорошая картина. Друзья, потом прошло время. И вот тот пресвитер, вот он умер. И на его место встал другой человек. А вот дело в том, что аргументы вот этой церкви, которая за воскресенье ратует, аргументы более правильные, то есть они более правы, чем вот эти люди. И по библейски правы, и по там, ну, под разным причинам. И большинство людей поддерживало его. И когда стал новый, то он своей властью стал требовать, чтобы все подчинились его воле. И чтобы все поступали как он. И он издал указ, кто не будет поступать как он, будет отлучен от церкви. И вот эти церкви, они как бы должны быть, ну, а нафиг их предать за то, что вот они неправильно празднуют праздник. И вы знаете, меня удивило одно письмо. Ему вот этому пресвитеру, вот этому, написал один человек письмо. И он пишет, я с тобой согласен. Твой вывод правильный, твое убеждение я разделяю. Но я не разделяю твои плотские методы. Неужели ты не понимаешь, примерно такие слова, что если ты будешь так продолжать, то нашему братскому союзу придет конец. Вы знаете, удивительные слова, мне это понравилось. Человек понимал, что нельзя такими методами решать вопрос. И сколько бывает действительно среди христиан проблем, когда, может быть, не такие значительные вопросы, не такие важные вопросы, но даже ты прав, но плотские методы приводят к концу, к разделению, к ущербу какому-то, да? Друзья, вот это моя мысль. Человек заканчивает там, где начинается плоть. Еще раз скажу, заканчивается все. Семья заканчивается, взаимопонимание заканчивается, добрые отношения заканчиваются, заканчивается устой. Все заканчивается, как только плоть. Послание к Ефесянам, друзья, во 2 главе, в 16 стихе написаны такие слова – Вот давайте я вам прочитаю. Про Иисуса Христа. Вот 15 стих. Смотрите. «Упразднив вражду плотью Своею». И 16 стих. «И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». То есть вот некие двое враждовали. Неважно, про что здесь идет речь про вражду. И Христос эту вражду убил на кресте. Чем Он ее убил, друзья? Плотью Своей. Смотрите, да? Вот плоть умерла. Вот Сергей Федорович Герасименко эту мысль когда-то сказал, мне понравилось. И он говорит, чтобы вражда умерла, нужно, чтобы плоть умерла. Вот Христова плоть умерла, и вражда умерла. То есть, друзья, всегда, чтобы где-то что-то примирить, надо, чтобы чья-то плоть умерла. Когда плоть будет жить, никакая вражда не уйдет, ничего не решится. Конец всему доброму там, где начинается плоть. Начало всему доброму там, где плоть умирает. Умерла плоть, все доброе пошло. Плоть живет, доброго ничего не будет. Итак, друзья, эта церковь галатийская, она стояла на грани полного разрушения. Еще раз отмечу, если бы мы к ним пришли на собрание, то, наверное, мы бы сказали, да и им этой церкви до разрушения, да еще много десятилетий. Они крепкая церковь, у них все слажено. А Господь говорит, конец. Все уже конец. Почему? Там царствует плоть. Друзья, и последний мой раздел, который я хотел отметить. Одна из причин подобного состояния. Почему эта церковь пришла в подобное состояние? И причина очень такая необычная. Друзья, много причин, конечно. Там и пришли смущающие их, да, люди, и так далее. Но вот из этого текста, который мы прочитали, Галатам 3.3. Давайте я вам прочитаю его, а вы сами скажете, какая была причина именно из этого текста. «Так ли несмысленны вы, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью?» Какая причина?
Несмысленно.
В другом переводе, так ли вы нерассудительны? Друзья, вот я вам скажу, что одна из причин, почему человек переходит на плотские пути, это его нерассудительность. Это его отсутствие в нем размышления. Кто-то скажет, Денис, стоп, мы хотели услышать более какой-то духовный совет. Да, действительно, причин плотской жизни очень много, друзья. Это и оправдание греха, это и смущающие люди, много причин. Но я хотел бы обратить внимание вот именно на эту причину. Это нерассудительность. Человек не удосуживает себя тем, чтобы рассудить. Вот есть такая книга «Притч». И там есть удивительнейшая, друзья, вторая глава. И вот в этой второй главе там есть ответ на вопрос, что нужно сделать, чтобы уразуметь Бога, чтобы понять страх Господень, чтобы откровение от Бога получить. Смотрите, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Хотим ли мы, чтобы мы с вами, наши дети, наша молодежь, чтобы они уразумели страх Господень и нашли познание о Боге? Хотим или нет? А вот выше написано советы, что для этого нужно сделать. Вы помните, что нужно для этого сделать? Если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои. Второй стих. Так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости, сердце свое наклонишь к размышлению. Если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать как золото, то найдешь страх, то разумеешь страх Господень, и найдешь познание Бога. От чего, оказывается, зависит? Знаем мы страх Божий или не знаем? От чего зависит? От мышления нашего. От того, что слушает ухо нашего. Наше. Внимательно ли оно? Невнимательно ли оно? Вот у нас сейчас был семинар проповедник. Там брат Борис рассказал такой момент. Он говорит, вот, братья, вот я сейчас расскажу один момент. Вот узнаете вы себя или нет? Вы решили читать Библию. Вы взяли, открыли Библию, читаете. Читайте Библию. Решили читать Библию час. Или там полчаса. Начали читать Библию. Стих прочитали. Так, потом мысль. Так, а что мне там на работе? Там? Мысль улетела там. Куда-то обдумал. А, я же Библию, стоп, я же Библию читаю. Вернусь к Библии, так, читайте Библию дальше. Так, прочитали Библию, потом опять в другую сторону улетели. И так прошло полчаса. И вы говорите, я полчаса читал Библию. На самом деле, этих полчаса вы читали Библию. Там, может быть, 3 минуты вы читали Библию, допустим. А 27 минут размышляли ни о чем. И вот здесь написано, если ты наклонишь ухо твое к внимательности, или сделаешь ухо твое внимательным, если сердце свое наклонишь к размышлениям, то есть, друзья, человек должен ушами своими слушать Бога, глазами своими видеть Бога, сердце свое наклонить, друзья, оно не хочет никак. Вот наше сердце, оно изначально наклонено к мечтательности, а не к размышлению о Боге. Да? Вот туда наклонить. Вот если ты будешь прилагать к этому усилия, вот тогда у тебя будет познание о Боге. Когда я был маленький, я очень часто что-то там сделаю плохое, нехорошее там. И мое оправдание было такое. Например, ну мама говорит, почему так сделал? Я говорю, мам, ну я вот думал так и так и так. Ну кого? Я вот думал так сделать, а получилось так. Мне мама всегда говорила, знаете как? Если бы ты думал, ты бы так не сделал. Вот почему ты там чайник на плите у тебя выкипел весь и все там чуть ли не сгорело? Ну я думал, что он быстро там вскипит, вот пока, вернее, что он долго кипит, пока он кипит, я в это время займусь. Я вот думал. И она говорит, вот если бы ты думал, ты бы так не сделал. Друзья, вот то же самое здесь. Очень плоть, она предлагает нам свои решения очень быстро. И мы как бы на них легко переходим. Вот легко переходим на эти плоти. Мы даже не задумываемся. Вот очень простой пример. Царь Давид решил построить храм. У него был пророк Нафан. Царь спрашивает Нафана. Нафан, построить мне храм или не построить? Как пророк отвечает?
Что на сердце?
Дело. Это был духовный ответ или плотской? Ну почему же духовно, если чуть-чуть позже ему Бог говорит, иди скажи обратно Давиду, не построишь ты храм.
Потому что не
размышлял. Он не подумал. Нафан даже не подумал, нужно, хочет Бог, этого не хочет. Он дал ответ, ну как бы по накатанной, не размышляя об этом. Делай, Давид, все хорошо. Все хорошо. Почему? Ну потому что Давид хороший человек. Дело он задумал тоже хорошее. Да? Ничего плохого. Делай. А потом Бог говорит, Нафан, да ты бы подумал сначала. Ты бы меня спросил сначала. Я бы тебе сказал по-другому. Друзья, вот даже Нафан, такой прекрасный пророк, легко, вот не заметил, вот понимаете, не заметил и пошел не тем путем. Ну там может быть не такой страшный, конечно, грех, я ничего не скажу, но сам принцип, друзья. Вот подросток в церкви, там плохо себя ведет. Плоть сразу предлагает свое решение. Вот так сделай. Подумай, как Бог хочет, чтобы ты сделал. Вникни в эту ситуацию. Помолись об этом. Реши, попереживай. Друзья, вот Бог желает, чтобы мы с вами думали. Чтобы мы направляли. Вот я прочитаю два текста, чтобы доказать. Ефесянам 5 глава, 17 стих. Ефесянам 5, 17. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Противопоставлению познания воли Божией, что стоит? Нерассудительность. Человек нерассудительный не познает волю Божию. Он почему-то думает, что он волю Божию автоматически знает. Он очень быстро на ответ. Его спросили, вот так поступайте. Его спросили, вот так поступайте. Он очень быстро на ответ. Я помню, в одном молодежном лагере, не молодежном, а семейном лагере, поступила длинная-длинная записка с вопросом. Там много было действующих лиц в этой записке, очень тяжелая ситуация, запутанная. И Григорий Васильевич стоял и отвечал на эту записку. Точнее, он ее читал. Он читал, читал, долго читал эту записку. Прочитал всю внимательно, перед всем собранием. А потом там было написано. Григорий Васильевич, как лучше поступить? Он прочитал и говорит, как лучше, так и поступите. И все. Такой простой ответ. Ну, в зале пошло недоумение. А он говорит, братья и сестры, нельзя на этот вопрос быстро ответить. Тут надо подумать. Друзья, вы знаете, как это уважительно смотрится, как хорошо. Вот человек недуховный, он очень быстро на ответ. У него все готовы, у него все вопросы, на все вопросы готов ответ. Он знает, как поступать в тех случаях, он знает, как в этих случаях поступать. Он знает, что с этими делать, он знает, что с этими делать. Он все знает решение. Он беседует с человеком, не согласен, он сразу его осудит тут же. Павел говорит, подумайте. Не будьте нерассудительны. познайте, что есть воля Божия. Далеко не факт, что то, что тебе сейчас пришло на ум, и что ты хочешь сказать, это будет хорошо и правильно. Еще один текст. Римлянам 12:2. «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь, помните чем? Обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Итак, познание воли Божией от чего зависит, друзья? От состояния нашего ума. Обновленный нам ум или не обновленный? Или он застыл в какой-то позе еще 20 лет назад и вот так вот держится, понимаете? Уже ситуация изменилась, уже все поменялось, друзья, уже реалии совсем другие. А мы вот как застыли 20 лет назад, вот по таким меркам мы мерим. Друзья, а где воля Божия? Ты волю Божию познаешь вообще в принципе? Человек говорит, ну я всегда так поступал и срабатывало. Да, всегда поступал и срабатывало, а сейчас так не сработает. Воля Божия другая, потому что по-другому надо мыслить. Друзья, и вот апостол говорит галатам, неужели вы так несмысленны? Несмысленны. К вам пришли люди, которые вас смущают. Вот помните, про верийцев написано. Здешние были благомысленнее фессалоникских, помните, да? Потому что они проверяли, точно ли это так или не точно. Они думали, они не были поспешны на выводы. Ой, как хорошо говорит, точно это вот, точно от Бога значит. Друзья, у них не было такого понятия. Они проверяли, и апостолам это понравилось. А галатийцы, друзья, они доверились тем людям, которые к ним пришли и стали их смущать. 6 стих 1 главы. «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой так скоро переходите к новому благовествованию». Так быстро все произошло. Почему так быстро? Да потому что не рассудили, не вникли в эту ситуацию. В Ефесской церкви, друзья, была подобная ситуация. В Ефесскую церковь тоже пришли люди, которые были лжеучители, лжеапостолы. И Христос одобряет Ефесскую церковь и говорит им такие слова, что ты испытал тех, которые называют себя апостолами, и нашел, что они не таковы. Ефесская церковь вот этот экзамен выдержала, а галатийская нет. Причина – несмысленность. Нерассудительность, нежелание познавать волю Божию, а быстрый такой прием или быстрое согласие с плотскими предложениями. Плоть, она очень быстро, моментально, она очень быстро, друзья, вот даже вот можно провести эксперимент. Возьмите иголку и ткните себя в руку. Быстро плоть отреагирует или не быстро? Быстро. Плоть вообще быстро реагирует, понимаете? Вот дух наш реагирует намного медленнее. Потому что это не его среда, не его стихия. И поэтому, друзья, нам надо еще подумать, а вот как Бог правильно это смотрит? А что Бог хочет сделать? А как себе ситуацию повести? И поэтому, друзья, вот в нашей жизни, в семье ли, в церкви ли, в нашими ли детьми, еще где-то, еще как-то, друзья, надо много раз подумать, как правильно поступить? Что хочет в этой ситуации Бог? Как будет поступить по духу, а не по плоти? Как будет сделать так, чтобы это было духовно, а не плотски? И тогда, друзья, у нас будет благословение. Я хочу закончить свою проповедь или беседу. Больше часа мы с вами уже провели вот за рассуждением об этом. Хочу просто напомнить о том, что, друзья, у каждого человека в его духовном пути есть опасность перейти на рельсы плоти. Такая опасность есть, об этом надо переживать. Друзья, трудность заключается в том, что очень часто плотские проявления трудно обнаружить. Они не такие яркие, как в Коринфе, они намного более скрыты и завуалированы, и прикрыты благочестивыми намерениями. Друзья, но если мы этого не будем делать, если мы не будем обнаруживать скрытые плотские намерения, не будем умерщвлять их духом, то тогда в нашей жизни будет много заканчивающегося и отношений, и благословений. И чтобы этого не было, друзья, нам нужно больше размышлять, больше проводить в переживаниях о том, что же есть воля Божия, как правильно Бог смотрит на ту или иную ситуацию. И тогда, друзья, мы избежим тех ошибок плоти, которые вот не смогли избежать галатийской церкви, и в нашей жизни будет больше благословений. Давайте мы сейчас помолимся об этом, друзья, Богу, склоним колени для этого. Аминь.